всех причастников поздравляем с принятием тела и крови Христовой. Это в жизни каждого христианина, это самое главное. Сам Господь сказал, что «аще не пьете кровь моей и не едите тело моего, то вы не можете быть наследниками Царства Небесного». А наследовать Царство Небесное – это тоже самое главное. Это вообще венец всей жизни человека, вот всего того времени, которое ему было дано на этой земле, оно ему было дано для того, чтобы он подготовил свою душу к Царству Небесному. Не для того, чтобы он учился в университетах, не для того, чтобы он танцевал на дискотеках, не для того, чтобы он занимался работой. Ну, в таком плане, как у нас обычно бывает, когда спрашиваешь, когда последний раз были в церкви, говорит, на Велик день. То есть спрашиваю, а почему? Ну, потому что работа. Поэтому вот в таком плане, то, конечно, это есть грех. Работать не грех. Работать нужно. Апостолы сказали, кто не работает, тот да не ест. Но когда это превращается в самое главное в жизни человека, вот тогда это уже становится грехом. Поэтому сегодня многие из нас, которые здесь стоят, вот причастились тела и крови Христовой. То есть это есть залог того, что человек может сподобиться Царству Небесному. Это еще не гарантия, конечно. Не гарантия, потому что причаститься – это одно, а после причастия какова будет жизнь? Если она будет после причастия такой, какой она была до того, то тогда будет суд и осуждение. Вот, поэтому сегодня я вспомнил, может быть, сегодня некоторые вещи мы скажем, которые мы говорили вчера и позавчера и третьего дня, но, собственно говоря, не важно, потому что повторение – мать учения, а христианство есть ученичество. Поэтому никогда не бывает лишним напомнить и себе, и нам всем напомнить то, что нужно, а напомнить то, о чем мы забываем. Вот, к сожалению, как-то так устроено в этой жизни, что человек, хотя говорится, что это разумное существо, имеющее бессмертную душу, оно как-то теряется в этой жизни. И, к сожалению, очень часто из вот этого божественного образа, потому что человек создан по образу и по подобию, человек превращается в подобие животного. Вот. Вся его жизнь, она является жизнью животного, которое работает, размножается, отдыхает и все. А нету главной составляющей, потому что у животного нету того, чего есть у человека. Вот. И это должно отличать человека от вот этих вот животных, которые живут рядом с нами. Но, к сожалению, мы видим в нашей жизни, что очень часто нам очень далеко до них. Пример очень простой. Настолько обыденный, настолько, как говорится, уже сказано не единожды. Например, ни одно животное, оно не убивает своих детей. То есть поставлен закон Богом: плодитесь и размножайтесь. Этот закон поставлен и человеку, Еве было сказано, и животным. Так что получается, что животное, оно сохранило этот закон, хотя оно не имеет такого человеческого разума. А человек, разумное высшее создание, он этот закон нарушил. И вот, конечно, получается, что в жизни в нашей отсюда проистекают, ну, конечно, если человек превращается в животное, ну, ну, например, ну, многие знаем, как муж приходит в пьяном состоянии, да? Очень часто на четырех опорах. Дальше ходить не надо. То есть это элементарная, как говорится, обычная вещь в нашей жизни. Вот. Но поэтому это не самая главная тема, на которую я хотел сказать. Я хотел сказать другое. Мне сегодня пришли на ум такие слова. Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. В современной школе уже этому не учат. Наверное. Я думаю, что они забыли это. Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Сейчас позиция другая. Можно или нельзя? Можно, мама, или нельзя? Можно, папа, или нельзя? И ребенок замерзает в этом состоянии, вырастает, приходит в церковь, и вся его христианская жизнь складывается из двух вопросов. Можно мне кушать сыр или нельзя? Можно мне свечку поставить или нельзя? Можно мне причаститься или нельзя? Можно мне в пещерку слазить или нельзя? Можно мне сходить на соборование или нельзя? Можно мне сходить на вычетку или нельзя? То есть вся христианская жизнь современного христианина строится от такой формулы «зя» или «нельзя». Потому что человек вырос с детства, ему мама его не воспитывала. Она не спрашивала: мама, купи мне мобилку. Мама должна была бы не только сказать да или нет, зя или нельзя. Она должна была объяснить ребенку и задать вопрос, зачем. Самый главный вопрос, который должен задаваться в жизни, это зачем? Зачем тебе идти на дискотеку? Зачем тебе ехать на море? Зачем тебе пробивать уши и вставлять сережки? Зачем тебе красить глаза? А зачем тебе слушать рок-музыку? А зачем тебе читать Гарри Поттера? Это можно продолжать бесконечно. Этот вопрос заставит ребенка задуматься. Я всегда задаю вопрос. Зачем маленьким девочкам, которые приходят, вот вообще даже бывают вот просто вот такие младенчики, у них в ушах висят сережки. Но я им не могу задать вопрос, я задаю маме вопрос. А зачем у нее в ушах сережки? Ответ, как правило, такой. А что, нельзя? То есть, ну, дальше говорить о чем-то, ну, просто-напросто сложно. Если у человека, поэтому христианство строится не от того, можно или не можно. Этот вопрос – это отсутствие любви. Просто-напросто отсутствие любви. Почему? Потому что, когда мы приходим и спрашиваем у священника, можно мне причаститься или нет, если я ехала сейчас в дороге и скушала рыбку. Это очень важно. Я об этом говорю постоянно. Потому что, к сожалению, никто не знает, можно или нельзя. Приходит женщина и задает вопрос, а можно мне причаститься? Причем это Успенский пост. Я говорю, а вы разве не знаете? Ну я знаю, но понимаете, ну мы вот ехали, это же дорога. Мы же путешествующие. Я говорю, вы прошли крестным ходом 500 километров? Нет, я ехала в автобусе. А что ты делала в это время? Ты молилась? Нет, смотрела в окошко, разговаривала с соседкой. А в это время подсунули бутерброд, который она не обратила внимания, проглотила. А потом начинается вопрос, можно или нельзя? Скажите, пожалуйста, какой может священник дать ответ на этот вопрос? Какой ответ? Вот когда у нас сейчас на Успение шли крестные хода с Ивано-Франковска, с Хмельницка, с Черновцов, с Каменец-Подольска, откуда-то еще, по-моему. В общем, в этом году было очень много крестных ходов и очень много было людей. И вот когда они шли и стоптали свои пятки до крови, мне об этом рассказывали матушки Кременецкого монастыря, которым позвонили и сказали, что срочно нужна помощь, потому что в крестном ходе, ну, люди пошли и не взяли с собой просто медикаментов. Ну, кто об этом думает? Пошли и пошли. А ведь пройти 200, 300, 500 километров, это же не просто так. И она говорит, мы когда приехали, я первый раз, матушка, она говорит, я первый раз в жизни увидела это зрелище. Пожалуйста, детки сейчас будут плакать, вы выйдите немножко назад, потому что они будут просто мешать. Они сейчас будут плакать, может быть, я громко говорю, и будут пугаться. Выйдите, пожалуйста, немножко назад и встаньте, как вчера с мальчиком, и будет все хорошо. Поэтому, когда матушка сказала, говорит, я первый раз в жизни, мы много принимали крестных ходов, но я к этому всегда относилась, ну как, ну подумаешь, ну идут себе и дойдут. А вот когда мы, говорит, приехали и увидели эту картину, эти кровавые ноги, которые, они же непривычные, эти ноги, они же на каблуках ходили. А здесь пришлось идти по асфальту. И мы, говорит, с ними еще переночевали ночь. Говорит, батюшка, вы не представляете. Я не представляю, я не ходил крестным ходом вот таким, как шли люди. Для этих людей мы не задавали вопрос вообще. Потому что они останавливались на ночевку. Их принимали люди. Люди, очень многие неверующие, неправославные. Они, конечно, хотели этих людей накормить как можно больше и лучше. И несмотря на то, что это был еще пост, давали и шкварки, и сало, и все, что... Ну как это, в борще, допустим, там. Понимаете, пойди разберись. И многие здесь приходили и каялись, что вот, вот так. Это не являлось для нас препятствием для того, чтобы этим людям дать причастие. Понимаете? Потому что они каялись и говорили, что батюшка, ну вот я пришла в дом, вот хозяйка дала, апостол сказал, что дали, то и ешьте, собственно говоря. И куда тут денешься? А когда получается, что я вот так вот, можно или нельзя, я рыбку съела, что мне делать? То, конечно, здесь вопрос непростой. И это есть глубокое богословие, между прочим, для каждого христианина. Почему? Потому что есть две позиции. Две позиции. Как правило, в жизни у любого священника спросите, обычно первая позиция, то, о которой я сказал. Я нарушила, можно и нельзя. Но разве ты не знаешь, а как вы благословите, батюшка? Как благословите? То есть вы на старшем суде, батюшка, потом будете отвечать. Не переживайте. Иоанн Златоуст пишет о священстве, что каждый священник даст на страшном суде ответ за каждого причастника, как он причащался. Достойно или недостойно. Поэтому, батюшка, пожалуйста, будете отвечать на страшном суде. Обычно позиция такая. Есть другая позиция. Но я за 10 лет исповеди ее ни разу не встречал. Когда эта же женщина пришла бы на исповедь, встала перед аналойчиком, перед иконой на коленочке и сказала, что, Господи, вот я неожиданно, как правило обычно, мы неожиданно ехали, неожиданно сказали, да, это так. Вот я неожиданно, я не собиралась, вот, меня вот позвонили, сказали, я хотела поехать. Я вот, Господи, не батюшка, можно или нельзя, а Господи, я вот нарушила пост. Я знаю, что нужно готовиться 3 дня, но я нарушила, но Господи, ты меня прости, я в следующий раз попытаюсь это, как говорится, выполнить. И тогда можно или нельзя? Конечно, можно. Конечно, можно, потому что есть покаяние. Но у нас-то нет покаяния, у нас есть всегда лукавство. Мы всегда хотим все наши беды, все наши грехи переложить на кого-то. И в первую очередь на кого? Ну, конечно, на духовника. Для этого, собственно говоря, духовники заводятся. Не для того, чтобы исправлять свою жизнь. А для того, чтобы был козел отпущения, который будет на страшном суде отвечать за все мои дела. Кстати, насчет козла отпущения, это не ругательно, это не, мы не ругаемся, потому что в Священном Писании написано о том в Ветхом Завете, что действительно был такой молодой козел, его готовили из специальных высших, этих самых лучших мастей. Вот, и на него первосвященник принимал грехи люди принимали, священники принимали грехи у людей, первосвященник принимал грехи у священства, и потом приводили этого молодого козла, непорочного. Вот. И первосвященник возлагал на него свои руки. И его отпускали в пустыню. Причем прослеживали еще так, чтобы он погиб, чтобы, ну, животное или что-то его... Вот. То есть вот эти грехи, они возлагались на козла отпущения. Но не надо делать из священника козла отпущения своих грехов. Понимаете, в чем дело? Не надо. Вот. Поэтому крошка сын пришел и спросил, смотрите, как мудро. Он спросил, что такое хорошо, что такое плохо. Вот если мы хотим стать христианами, то мы должны уже сейчас, пускай мы даже некоторые седые и старые, задавать вопрос, нельзя или нельзя, а это хорошо или это плохо? Вот это и есть наше ученичество с вами. Вот это самое главное, то, чему нужно посвятить нашу жизнь, остаток нашей жизни, учиться. А где это все учиться? А где это все написано? А где об этом сказано? Но понятно, что это сказано не в телевизоре, который научит только плохо. Телевизор научит пьянству, курению, блуду, разврату и прочим мерзостям. Краситься, ногти приклеивать себе, когти там, все что хочешь. Это телевизор научит. А мы сидим возле него, наши дети сидят возле него. А Евангелие, которое учит, как спасти душу, оно не востребовано в нашей жизни. Священное Писание не востребовано в нашей жизни. Житие святых вообще не нужно. У многих ли дома, вот смотри, у всех же есть дети, да? Да. А у всех есть житие святых. 12 томов на каждый день. 12 месяцев, 12 томов на каждый день. У кого есть? Единицы у кого есть. Тогда вопрос, как воспитываются наши дети? В каком духе воспитываются они? И почему они болеют? Ведь многие из нас, 80%, 90% сюда приезжающих, приезжают по той причине, что болеют дети. А теперь давайте рассмотрим эту проблему внимательно. Почему болеют наши дети? Я вам могу рассказать один случай, который описан в житии пророка, по-моему, Елисея. Пророк шел по одной местности, а там игрались дети. Дети, когда его увидели, они начали на него тыкать пальцами и смеяться над ним. Почему они это делали? Потому что он был плешивый. У него были залысины. Пророк прошел, он им ничего не сказал. Пророк прошел, а следом из чащи леса вылетел дикий зверь и всех этих деточек сожрал. Но за это кощунство, за эти насмешки, наши дети. Ведь кроме как насмехаться над друг над другом, над больными, над калеками, над собственными родителями, они собственных родителей называют старики. Нет, это было лет 20 назад. Сейчас они называют черепа. Или еще как там называют своих родителей. Что ждет этих детей? Дальше другой случай. Молодые девушки в реке стирают белье и полоскают. Проходит пророк, я не помню, как его зовут. Проходит пророк, но они, естественно, не стирали, поэтому у них был вид был не совсем приличный. У них там юбки были закатаны, ну, конечно, не штаны лосины, тогда, конечно, не носили, но все-таки юбки. Но это было достаточно в обнаженном виде. И когда пророк проходил, казалось бы, они заняты делом. Какое твое дело, пророк? Иди стороной и нечего, как у нас говорят, а вы не смотрите. Когда женщина тут придет в монастырь, вся обрезанная, все такое, как на пляж пришла. Ты спрашиваешь, а вы куда пришли? Она говорит, а вы не смотрите, а что на меня смотрите? Да? Так вот, а они так тоже, они на него так посмотрели, а он на них посмотрел сукоризной. А они над ним начали смеяться. Что, видите ли, он соблазнился ихним видом. Пророк прошел, тут же высохла река, и тут же эти молодые красавицы превратились в старух страшных. Вот где поучение для нашей жизни. Не в телевизоре, в рекламе, где Рафаэлла, молодость и все, Сникерс и Баунти. А вот где. Жители этого поселка, когда увидели, пришли, они ужаснулись. Они же их знали, их старые, это же их дочки были. Они догнали пророка. Они упали на колени. Они его молили для того, чтобы он эту ситуацию исправил. Пророк помолился, река потекла вновь, но они остались страшными старухами. Знаете, нет желания вообще кого-то когда-то чем-то пугать. Просто очень страшно, когда мы сюда приезжаем и плачем, и рыдаем, и что нам делать? И что теперь быть? А может быть, вы почитаете какую-то молитвочку? А может быть, вы теперь на меня индивидуальную вычетку сделаете? А может быть, что вы сделаете, батюшка? Надо жить по-христиански. Надо обратить внимание на наших детей, чтобы они не росли этим вот насмешливыми, кощунственными существами, для которых нет ничего святого, ни мать, ни отец. А для того, чтобы это было так, сама мама должна относиться к своей старой маме тоже с благоговением. К своим старым родителям престарелым, которые уже больные, старые, они маразмируют. Но что делать? Но ведь надо потерпеть. Потому что если ты свою маму бьешь старую, если матом ругаются дома на своих родителей эти дочки, это же беснование, понимаете? Чему учатся дети в нашей семье? Они учатся в первую очередь у родителей. Во вторую очередь они учатся у учителей. В третью очередь они учатся уже, как говорится, на них воздействуют улица, телевизор и прочее. Вот мы с вами сейчас в конце службы только что пели тропарь «Успению Божьей Матери». Мы до сих пор с вами находимся в полосе праздника, Успения Божьей Матери, Царицы Небесной. Давайте посмотрим на последние минуты ее жизни. Давайте откроем книгу «Жизнь Пресвятой Богородицы». И мы посмотрим, что было в последние минуты, когда вокруг одра стояли апостолы, когда все было наполнено светом. Матерь Божия, Царица Небесная, она трепетала ее душа. Уже сын ее явился с ангельскими силами. Ее душа трепетала, ее святая душа. Она просила сына: «Господи, сын мой, сделай так, чтобы миновать мне, пройти мне мимо этих лукавых духов, злых демонов, которые оставляют каждую душу, останавливают». Она Царица Небесная. Она об этом думала, она об этом тоже по-человечески страдала, она боялась. А мы с вами, мы садимся и смотрим блуд, разврат, журналы, газеты. Мы не думаем о Царстве Небесном, как мы его получим, кто нам его даст. Если мы всю нашу жизнь не ищем Царство Небесное, ну как же нам его дадут? Но если нам плохо в храме, если мы приходим, вот у нас вчера и позавчера дети маленькие после причастия, они вырвали. Вот там след стоит, вырубленный пол, вчера вырубливали дырку. Потому что если такое случилось, нужно вырубать пол и выжигать все это. Почему эти дети, они больные такие? Почему они вырвали? Потому что мы приходим, а спрашиваешь: а ваш ребеночек постился? А деткам же не надо поститься, а деткам же пост не нужен. Понимаете, нам не нужен пост, нашим детям не надо учиться посту. Матерь Божия с трехлетнего возраста 12 лет жила в храме, и она постилась. Она всю ту пищу, которая ей была положена, она отдавала другим девицам, которые жили в храме. Ее питал ангел только просфорой. А наши дети причащаются и тут же вырывают, их рвет. Мы приходим в храм, мы падаем в обморок, нам плохо становится. Ну как же нам будет в Царстве Небесном хорошо? Но Господь милосерд, Он готов дать всем Царство Небесное. Ему не жалко ни для кого Царство Небесное. Но человек, если тебе в храме плохо, если ты в храм не ходишь, если ты на молитве не стоишь, у тебя в голове кино крутится, ну как же ты будешь в Царстве Небесном? Ну никто не закроет его. Закроет это Царство Небесное наши страсти, наша жизнь христианская. Господь никого не будет лишать, потому что Он есть любовь. Но мы не сможем там находиться с вами, если мы в храме в обморок падаем. Если мы все никак не можем понять, что в жизни главное не танцы, не дискотеки, а главное в жизни – это спасение души. Но мы этого не понимаем, мы задаем вопрос, ну почему, ну в чем тут грех? Ну разве это грех? Ну лучше наши дети пускай танцуют, чем они будут на улице пиво пить. Но грех есть грех, грех разделяет, понимаем мы, что он есть разделение. Какой он, большой или маленький? Я сказал, что это смертный грех. Когда приехал один танцевальная студия, детки приехали, я сказал, что это смертный грех. И руководитель, она чуть говорится, ей плохо стало от этого. И потом она меня спросила, почему вы сказали, что это смертный грех? Может быть, это и грех, но не смертный. Я говорю, оскорбление памяти пророка, предтечи, ближнего друга Христова, тот, который сказано, что от жен не родился больше Иоанна Предтечи. Если это оскорбление его памяти, разве это не смертный грех? Но зачем говорить? Можно не говорить ничего. Потом просто пробывшие здесь один день убедились, что одной плохо стало, второй плохо стало, в обморок упало, вынесли, вот все. Вот танцы, вот они к чему привели. Потому что нету ни воскресений, ни постов, ни праздников, ничего святого в жизни нету. Одни страсти, одно тщеславие, потому что сцена это тщеславие. Кто из танцоров вошел в святки? Кто из танцоров этих артистов стал святым нашей церкви? Назовите. Нету в святках нашей церкви танцоров. И нету там певцов. И нету там всех этих звезд земных. Потому что это ад. Это кромешная тьма. И мы это должны понимать. Не потому что спрашивать, батюшка, а можно танцевать или нельзя? Мы должны жить по-христиански. Чтобы наша душа сказала, ну как же я с крестом на шее буду скакать и плясать? Но ведь та плясунья, которая угодила царю Ироду, что она дальше сделала? Красиво танцевала, свела с ума царя, который сказал, дам тебе до полцарства. А что она сделала? Она пришла к своей маме. Ну, казалось бы, по идее, царь говорит, даю тебе полцарства. Да любая тут же сказала сразу, все, я согласна. Нет, она не так сделала. Она пошла к своей маме посоветоваться. Почему? А потому что она злая была в сердце своем. Потому что вот эта жизнь ее танцевальная сделала из ее сердца камень. И она пришла к маме спросить. А она пошла, знала, что мама хочет. Мама хотела убить Иоанна Предтечу, потому что он ее обличал в блудном грехе с царем Иродом. Она была замужем за его братом, а с ним сожительствовала, с царем. И Иоанн Предтеча их обличал в этом грехе. И царь Ирод почитал его как святого. Царь Ирод, он его охранял на протяжении всей жизни. А здесь из-за страсти. День рождения. Вот нам день рождения. Чем закончилось? Красивое день рождения. Где? Не в лесу, где шайка бандитов сидела и поймала странника и отрубила ему голову. В самом дворце. На блюде принесли и отрубили голову Иоанна Предтечи. Что нам еще надо в нашей жизни для того, чтобы что-нибудь понять? Что нету вещей, которые бесследно пройдут в нашей жизни. Сколько женщин приходило в возрасте на костылях и плакалось. Одна говорила, прямо так и говорила мне, Дура я была, все плясала, а теперь меня ноги мои не носят. Сколько мы будем все украшать себя этими сережками, этими красками? Зачем все это? Для чего все это? Неужели это что-то меняет в нашей жизни? Ведь красота женщины – это ее душа, это ее смирение, это ее кротость, это ее терпение, это ее любовь. Красота не та, которая там писаная, писанные красавицы. Она мертвая, это мертвечатина, там ничего нету. Поэтому мы должны жить. Я же говорю этому, потому что это же у нас этот грех процветает. Я буквально вот на праздник мы на Успение подходили девушки. Ну видно, она так то ли подходить, то ли не подходить, а потом руки как сложит, а там вот такие вот накладные, приклеенные. Понимаете, я говорю, как с такими когтями, да причащаться? Да побойся Бога. Разве это можно? Нельзя, конечно. И об этом всем, когда задают вопрос, а что нельзя, а что грех, пожалуйста. Это же все написано в Священном Писании, в апостольских посланиях, кругом все написано. Что для того, чтобы наши дети выросли хорошими, честными, добрыми, чтобы они нас на старости нам помогали. Для этого не надо им в трехмесячном возрасте цеплять в уши серьги. Не надо. Потому что из этих детей вырастут те, которые своих собственных родителей отправят в дом престарелых. Потому что если в трехмесячном возрасте ей уже это делают, то что будет дальше? Конечно, конечно, всякие вещи бывают. Да, взрослая девушка, она работает, она заработала, ей подарил любимый человек, там, допустим, серьги, там, она, для нее родители, там, на 18 лет, ну как уже она хорошая дочка, это все. Это как-то, это все равно грех. Но понимаете, есть разная тяжесть греха и разные последствия греха. Можно понять вещи, когда взрослый человек сама заработала, сама себе купила, как говорится, или подарили, и она, как говорится, к этому относится как-то благоговейно, для нее представляет это какую-то память. Ну что для трехмесячной вот этих вот младенцев, эти вот серьги в ушах? Зачем это все? Поэтому давайте вспомним. Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы в нашей жизни наша душа, наше сердце, они нам подсказывали, как правильно нужно делать. Чтобы мы не перекладывали грех на кого-то. А вот если мне разрешат, то я причащусь. Ну ты же не готовилась. Ну ты же никак еще просто. Ну неужели ради того, что тебе только разрешат? Нельзя. Нельзя. Потому что есть от Бога поставлена каждой душе. Поставлена совесть. Это самый главный для нас с вами контролер, своя собственная совесть. Но она, к сожалению, молчит. Она молчит, потому что мы ее не слушаем. Мы не приучаемся нашу совесть обнажать, чтобы она чувствовала малейшее движение, что мы не так сказали человеку, что мы не так помыслили, что мы даже просто внешним видом причинили человеку боль, скорбь. Мы этого не замечаем. Мы замечаем только тогда, когда нам плохо. Мы приходим и говорим, батюшка, у меня такие скорби. Я говорю, да, да. А у кого их нет? У кого их нет? Скорбей-то. Они есть у всех. Потому что скорбь самая большая для нас, это мы сами. Это мы сами. Это самая главная скорбь. И самый тяжелый крест, это не наши пьяные мужья, наши дети непослушные, наше начальство. Вот. Нет, самый главный для нас и тяжелый крест – это мы сами. Поэтому святые отцы и сказали, что прежде надо научиться потерпеть себя. Потому что мы не можем потерпеть себя, мы раздражаемся. И это наше раздражение, оно изливается на наших ближних. И оно хлещет, это раздражение, гнев, это переходит в ругань, это переходит в недовольство. Но как же мы с вами хотим Царство Небесное? Матерь Божия, Царица Небесная, Она для нас. Кто? Мы же видим, вот она стоит. Ну разве у нее серьги в ушах? Ну разве она с распущенными волосами? Ну где святые? Покажите, где они? Где они в таком виде? Как мы думаем в таком виде попасть в Царство Небесное? Ну да, один раз мне сказали, что, ну почему, вот же икона Царства их мучеников. Вот они, нет, на иконе они не в серьгах. На фотографиях, да, но это царский этикет, это царская семья, это был для них крест. Это был просто правило тона. И они это обязаны были делать для внешнего мира. А для внутреннего мира эти девочки, они в госпиталях, в фартушках, они стирали, потому что бинты, они их стирали, война шла с немцами. И одно дело, это внешнее, когда мы заявляем, а это только внешнее, а Бог у меня в сердце. Нет, вот внешнее было для них, потому что это царская семья. И у них свои правила. А внутренняя христианская жизнь, посмотрите на любую фотографию царской семьи. Это свет, это благодать, это любовь, это просто пример христианской семьи. А мы сразу выбираем худшее и сразу тыкаем. Ну вот они же тоже царевны, сестры. Они царевны, а ты кто? А ты просто хочешь тщеславиться и гордиться. Поэтому давайте мы в нашей жизни начнем христианство. А что это такое? Это исправление. Давайте не будем задавать вопрос, что нам делать с теми, кто с нами рядом. Давайте будем задавать вопрос, что нам делать с нами. Потому что когда к одному директору школы, известному педагогу, по-моему, Шинский, я не помню, неважно, когда к нему пришел один человек и сказал, как нам воспитать поколение, как нам исправить, он сказал, дайте мне одну воспитанную мать, и я вам дам воспитанное поколение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляю всех с причастием. Кто причастился, прикладываемся к кресту. Бог благословит всех на дорогу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потому что каждого благословлять на дорогу, это будет до обеда. Вот. И прикладываемся к кресту и с Божьей помощью. Еще мы с вами послушали благодарственные молитвы. Вот. Но если кто-то не услышал, то очень полезно после причастия встать где-нибудь в уголочке сразу, вот, и взять молитвословчик и почитать, внимательно прочитать благодарственные молитвы. Там очень много назидательного, глубокого, которое тоже, оно сразу душу подводит к благоговению. Спаси все Господи. Наши главные слушательницы. Да, еще я хотел сказать. Очень большим грехом является, когда ребенок, чей-то ребенок в храме кричит и мешает. Мама стоит, она делает упор на вид, а ребенок мешает или проповеди, или службе. Если дети начинают плакать, нужно потихонечку выйти, успокоить на свежий воздух, а потом, как говорится, зайти. Поможи Боже. Бог поможет. Да, поможи Боже. Уже столько, что на дорогу всех благословит. Нет, руку не надо, потому что мы причащались. Будем просто к кресту прикладывать. Просто к кресту. Я объясню, почему, может быть, у некоторых вызывает недоумение, почему священник дает приложиться к кресту, а не дает приложиться руку поцеловать. Дело в том, что рука не должна целоваться. Если мы прикладываемся, мы должны прикладываться к облачению. А мы это все нарушаем и делаем неправильно. Поэтому священник старается уклониться и просто дать крест. Потому что мы даже этого просто не знаем. Поэтому я вам говорю, поможи Боже. Да, поможи Боже. Дай Бог вам тоже. Да. Ну и чего? Чего ты плачешь? Проповедь не дали послушать. Ну ладно, в следующий раз дадим. Спасибо, Господи. О, еще одна, которая проповедь не слушала. Алексей, да?
Слушали, только там.
А я думал, он плачет, потому что не услышал. Да? Да, еще очень распространенный вопрос. А можно поехать на источник купаться? Вот из той же самой серии. Ну спроси себя, ты причастилась. Ну как же ты поедешь купаться после причастия? Вот один из вопросов из этой серии. Надо спросить себя, как я после причастия поеду куда-то купаться? Это надо решать со своим духовником. Я не знаю вас, я не могу сказать, как часто вам нужно причастить. Ну хотя бы раз в месяц, допустим так, в среднем, скажем так. Раз в месяц плюс какой-то праздник ну так два раза в среднем, пожалуйста. Но это все решается индивидуально. Если одному полезно и каждый день, другому полезно и не полезно. Спасибо, Господи. Но не сейчас, не сейчас. Наверное, да. Ну, наверное, да. Мы посмотрим, разберемся с этим вопросом. Сама. Да, спаси Господи, Бог помощь. Ну, слушай меня, Танюша. Да. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, поможи Богу. Значит, вы сейчас идите, может быть, у кого-то какие-то есть там проблемы всякие, а потом вы подойдите к похвальной церкви через полчаса. И мы там будем, послужим молебен на начало Нового года.
Хорошо.
Все туда, в Сеньку, всех, кого там есть, ну, всех заберите.
Через полчасика, да?
Через пол, ну, вы меня там, примерно через пол, может быть, чуть больше.
Ну, да.
Сколько сейчас времени?
Сейчас 9:20.
9:20, в 10. Хорошо. В 10 часов. Все, поможи. Все.
Мама.
Да, да, и ты тоже.
Спасибо.
И ты тоже. Да, поможи Боже, Бог поможет.
Пятницу не идут на никак.
Поможи Боже, Бог поможет. Что делать? Я сейчас вас должен исповедовать. Седмицу не исповедую. Говори, закончу седмицу, поговорим. Поможи Боже. Сейчас хватай духовников, с кем поговорить. Слушай, я же не один, Влад, я единственный.
Исповедовать будете завтра, да?
Завтра вечером.
Вечером.
Иди сюда. Ждите меня у похвальной церкви. Надо догонить Татьяну. Татьяну, позови сюда. Он сказал, что они будут служить завтра. Почему-то в этом году они раньше брали у нас в храм, а теперь будут завтра служить 2 часа на кладбище. Поэтому Резничный благословил. Я сейчас закончу все, потом пойду возьму это самое последование. И где-то часиков 10 мы в похвальной церкви вот, почитаем молебен на Новый год. И, может быть, акафист мучеником почитаем.